Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Ефимии, епископе Сардийском, беседу Евгения Данилова с писателем, поэтом и журналистом Дмитрием Кузнецовым и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «Прозри, вера твоя спасла тебя», — так говорит Христос, исцеленному им возле Иерихона слепому. Эти слова Спасителя, конечно же, не случайны. Он подчеркивает значение и необходимость веры деятельной, веры, прилагающей определенные усилия, как в преодолении собственной греховной инерции, так и в преодолении сопротивления, лежащего во грехе мира. Этот слепец имеет несомненную веру во Христа, как в сына Давидова, в то, что Христос обладает исцеляющей силой Божией. И проявляется эта вера в том упорстве, с которым этот слепец оказывается в состоянии перекричать целую толпу, окружающую Спасителя, взывая: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». А ведь, в общем-то, это вполне естественное стремление обрести исцеление, физическое прозрение. И это естественное проявление веры заслуживает похвалы от самого Христа. Настоящее же христианство призвано к еще большему, к вере в то, что за всеми могущественными и одновременно падшими реалиями мира, за нашими возможными радостями и скорбями, за самой жизнью и смертью как таковой, сокрыт любящий и милосердный Бог, желающий каждому спасения и жизни вечной. Как сказал один христианский философ недавнего времени, настоящая вера начинается там, где за всей катастрофичностью окружающего мира человек признает тайну благого промысла Божьего. Язычество, говорил этот философ, отождествляет с Богом великолепие окружающего мира, но если вдруг рассыпется небесный купол, это будет для язычества полной катастрофой, тогда как я, будучи христианином, не удивлюсь, поскольку и такого рода события будут прежде всего тайной промысла Божьего. Итак, в евангельском эпизоде со слепцом мы видим пример действия исцеляющей силы Божией, которая в данном случае дарует физическое прозрение. Однако нам во Христе действительно дана возможность куда более важного прозрения – духовного. Причем эта возможность осуществима независимо от благополучия или потрясений окружающего мира. Ведь во Христе нет ни тени перемены, а врата ада не в состоянии вовеки одолеть его церкви. Аминь.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Ефимий, епископ Сардийский. Священномученик Ефимий, епископ Сардийский, в период царствования византийского императора Константина Багрянородного и императрицы Ирины за свою добродетельную жизнь был избран епископом Сардийским и присутствовал на VII Вселенском соборе, на котором обличал иконоборческую ересь. Когда же воцарился иконоборец Никифор, Ефимия вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился. Вызванный из ссылки императором Львом V, епископ вновь безбоязненно выступил с обличением иконоборчества, и его вновь отправили в ссылку в город Ас. Следующий царь, Михаил II Косноязычный, опять принуждал его отказаться от иконопочитания, но безуспешно. Тогда святой мученик был подвергнут избиению и в третий раз сослан, на этот раз на остров Крит. По приказанию сменившего на троне Михаила императора-иконоборца Феофила, святой Ефимий был подвергнут тяжким мучениям. Его растянули на четырех столбах и били воловьими жилами. Через несколько дней после пытки святой Ефимий приставился к Богу. Невнимательное и неблагодарное человечество так плохо порой уясняет данные в истории Богом уроки. Потому эти уроки ради вразумления и спасения нашего вынужден Господь повторять. Победа православия на Первом Вселенском соборе обернулась затем десятилетиями гонений от императоров полуариан. Так и победа иконопочитания на соборе VII вернулась ревнителям православия десятилетиями гонений от императоров-иконоборцев. Почему так? Просто дьявол, не одолевая церковь извне притеснениями, пытается разложить ее изнутри ересями и лжеучениями. И наоборот, получив отпор от единства церковного в вероучении, устрашает гонениями и извне, и изнутри сообщества скрытых до времени врагов церкви. Но вновь посрамляется дьявол свидетельством святых исповедников, таких как Ефимий Сардийский. И нас тем самым учит Господь не допускать расслабления души против ищущего любыми путями всех поглотить супостата дьявола.
В эфире программа «Благовещение».
Ночь за окнами колдует, снег кружится на льду, Туго воет ветер, дует в ледяную темноту. Полумрак сгущает краски, на огне трещат дрова, как у Андерсона в сказке накануне Рождества. Но не сказочник лукавый из неведомой страны нас обманет пышной славой благородной старины. И не снежная царица в блеске северного льда к нам заглянет и умчится вновь неведомо куда. Нет теперь для нас иное, открывается во мгле, где лохматой пеленою кружит вьюга по земле, а над крышами квартала невесома и чиста с высоты глядит устала безымянная звезда. И не выразить словами, чем душа озарена в эту полночь рядом с вами у замерзшего окна. И не выразить словами, чем душа озарена в эту полночь рядом с вами у замерзшего окна.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Кузнецов. Замечательный поэт, писатель, публицист, историк, тележурналист. Ну, в общем, кладезь талантов. А он сегодня к нам специально приехал из Калуги. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Зимний этюд» на стихи нашего гостя в исполнении Виктора Иванова, на музыку также Виктора Иванова. Дмитрий, как сегодня живут поэты, писатели в отрыве от Москвы? Мне кажется, в Москве все-таки легче. Здесь много издательств, здесь какая-то жизнь, журналы. Сегодня кризис, и сегодня те люди, которые оказались в отрыве от центров таких культурных, хотя Калуга, конечно, областной город, старинный русский и замечательный, но, тем не менее, там литературу сложнее. В основном люди зачастую даже и не имеют возможности выхода к широкому читателю, выкладывать свои произведения в интернет, и все.
Ну, вы знаете, выкладывать свои произведения в интернет — это как раз возможность выйти к широкому читателю. И сейчас эта возможность есть практически у всех. При всех минусах компьютеризации нашей жизни, все-таки интернет дает, пусть иллюзорную во многом, но все-таки возможность достучаться, ну, практически до каждого человека, кто им пользуется. А молодежь, она просто находится в интернете. И вот я в 2005 году издавал свою книгу, и с тех пор прошло уже, ну, более 10 лет, я не вижу смысла издавать еще.
Пока. Потому что система книгораспространения уничтожена, куда одевать тираж, непонятно, надо найти средства, надо выпустить, и потом ходить по знакомым, что ли, устраивать вечера.
Иногда. Поэтому приходилось заниматься какими-то другими проектами. Но, тем не менее, книга, она никогда не исчезнет. И я вот смеюсь над молодыми людьми, которые говорят, что все, вот теперь будущее только за компьютером, за интернетом. Я говорю, ребята, первая экологическая катастрофа. Вот отключается у вас свет, никаких компьютеров, ничего. Гармошка, балалайка, вот по-прежнему вы будете как в начале 20 века или в конце 19-го.
Ну, мрачный футурологический прогноз, хотя он может быть и вполне реалистичен, учитывая ту ситуацию, в которой мы сегодня все оказались. А с чего началось ваше поэтическое творчество? Ведь вам привелось учиться в литературном институте, и в такой переходный период между Советским Союзом, между Новой Россией. Что это была за эпоха, что были за преподаватели, и какие люди, однокашники были рядом в этот момент? Что для вас был вот этот период?
Это был интереснейший период и сложный для страны, но для меня он был счастливым, потому что я был молод, мне было всего-то 20 лет, когда я поступил в литературный институт в 1988 году, и я учился на заочном отделении, потому что я считал, что я работаю и должен как-то себя обеспечивать. Время было сложное, не мог я на родителей повесить так, чтобы вот я жил в Москве, и мне там еще как-то они деньгами снабжали, семья была военная и не очень богатая. Но само время меня, конечно, совершенно тогда ударило по душе, по сердцу, потому что вдруг открылись все шлюзы, вдруг мы узнали литературу русской эмиграции, русского зарубежья, вдруг мы увидели, как история, она прям на глазах, история поворачивалась на 180 градусов, там все было по-другому, по-новому, иначе, чем мы
учили. И самое главное, вот глоток свободы, как ни крути, вот некоторые с ностальгией вспоминают эту колбасу по 2,20, но ведь была цензура, был жесткий пресс, тайной полиции, людей сажали, увольняли с работы, это все было. Ну, Дима Марков, известный диссидент, живший в Калуге, я его немножко знаю, он сел, уже перестройка началась, он отсидел 3 года в Якутии, уже перестройка шла, а человек сидел.
Вы имеете в виду Дмитрия Дмитриевича
Марка? Да, совершенно верно.
Да, я его тоже очень хорошо знаю, с огромным уважением отношусь к этому человеку. И вот, вспоминая то время, конечно, всякие казусы так всплывают в памяти. Помню постоянные митинги на Московской Пушкинской площади, и как в 88 году двое первокурсников подняли трехцветный флаг над зданием литературного института Тверской 25. Их, конечно, сразу же отловили, скрутили, и, помню, ректор Сидоров тогда у нас был. Именно за этот проступок ребят исключил из числа студентов, но прошло каких-то 3 года, и Евгений Сидоров стал первым министром культуры уже в Новой России и давал присягу под трехцветным флагом. Так что вот такие вот метаморфозы были.
А что были за люди рядом? Были студенты, которые смогли состояться в литературе?
Ну, я сейчас назову фамилию одного из студентов, который начинал вместе со мной. Мы не были тогда знакомы, но я его видел и...
Пересекались.
Иногда. Пересекались, вот очень хорошее слово. Это Виктор Пелевин, который, по-моему, проучился 2 года, ушел из литературного института, и через какое-то время вдруг возник вот этот писатель, которого сейчас все знают.
Дмитрий, у вас есть какие-то стихи, вот связанные с темой России, вот с этим переломом? Многие люди тогда как раз писали примерно об одном и том же. Я с удивлением с этим сталкиваюсь уже не один раз. Как раз вот эта переломная эпоха вызывало у людей одинаковые чувства, одинаковые отношения к миру, и к жизни, и к себе.
Конечно, конечно. Нас долго приучали врать, но поколение выбирало полуистлевшую тетрадь расстрелянного генерала. Еще советчина была. Казалось, ей веками длится, но злая правда души жгла. И как же не испепелиться, как от нее не застонать, не бросить вызова кому-то? Мы так хотели все узнать о временах великой смуты, и, не шутя, вели борьбу на вечеринках диссидентских, и громко славили судьбу Голицыных и Оболенских 80-е года, сближение тысячелетий. О, как мы верили тогда, наивные, смешные дети, что стоит только бросить клич в покорно дремлющие массы, и рухнет бронзовый лич, и сгинут Энгельсы и Марксы. Но нет, не сгинули они, а их идеи чумные груды перенесли в другие дни новоявленные иуды. И, глядя в сумрачную даль, мы убедились, но не сразу. Демократическая шваль сменила красную заразу. И расклевались враньем былые лозунги и речи, и в поколении моем иных уж нет, а те далече. И остается лишь гадать во время общего разбоя, как уцелеть, как не предать и как прожить самим собой.
Как в дальнейшем сложилась ваша творческая, профессиональная судьба? В это время актеры, народные артисты разгружали вагоны, у театральных актеров. Вообще они жили за чертой бедности зачастую. Ну, литераторы оказались без изданий, потому что вот эта вот гайдаровская антирыночная реформа, подорвавшая первые ростки российского капитализма, уничтожила и многие издательства, многие журналы. Поток был журналов, ну, у них, во-первых, тиражи снизились там в 1000 раз, а во-вторых, просто уже и стало и негде печататься.
Ну, знаете, мне тоже приходилось быть и грузчиком, и экспедитором в те времена, но где-то вот в 93-м году я уже сначала работал в книжном издательстве в Калужском, а потом пришел на телевидение с 95-го года и там отработал вот где-то около 10 лет репортером, автором программ литературных, исторических. И как вот не вспоминать то время, я еще раз повторю, что для меня, я был молод, и я его вспоминаю достаточно счастливым, вот именно для меня, лично для меня временем, потому что, ну что там...
Как молоды мы были,
да? Да, как молоды мы были. Бутылка водки и две редиски, казалось, это роскошный ужин. Много-то не нужно было в то время.
Скажите, что из себя представляло калужское телевидение? Ведь Калуга, ну, многим известно, что там один из первых православных продакшенов был, это Ника, и, в общем-то, эта компания много фильмов сделала на религиозную тему. Вы как-то с ними связаны или у вас другая?
Ну, конечно, я связан с телекомпанией «Ника», но в те времена, когда я работал на телевидении, эта телекомпания еще была в зародыше, а тогда была государственная телерадиокомпания «Калуга». Руководил ей и создал ее очень известный в советские времена журналист Сапкор Тасс, Кирюхин Владислав Дмитриевич, он, к сожалению, в конце 90-х годов ушел из жизни. Но телевидение наше было очень боевое, очень резкое.
И патриотическое.
Да, в хорошем смысле патриотическое. Но дело в том, что с 2000-х годов, когда стали выстраивать вертикаль власти, все очень резко поменялось, и почему-то к руководству и телеканалов, и, прежде всего, газет в провинции, я говорю сейчас за провинцию, и, потому что, знаете, ситуация не только по Калуге, но и по другим городам, пришли почему-то люди едва ли не советской формации, достаточно серые и тусклые. И вот та резкость, та живость, которая была присуща телевидению нашему региональному в 90-е годы, она была полностью нивелирована.
Я хотел бы, чтобы мы немножко поговорили про телевидение, но все-таки давайте пусть еще стихи прозвучат, а то мы много очень говорим о биографии,
ну, конечно,
но стихи не звучат.
Если уж мы говорим о Калужской земле, может быть, все-таки затронем какие-то моменты истории, то вот стихотворение, которое написано буквально на том самом месте, где проходило великое стояние в наше российское средневековье. Божья воля или сказочный случай, здесь замедлили времени бег, но лежит под ногами колючий 5 столетий не тающий снег, на щитах неземное сияние, сжаты намертво копий древки. Это в вечном, в великом стоянии мы застыли у древней реки. Тени прошлого, верные слуги, рать былая царя своего. Мы невидимы в призрачном круге, и пространство над нами мертво. Только ужас внезапный и дикий бездну ночи пронзает порой, если снова гортанные крики разорвут тишину за угрой, и кострами татарских становий запылают огни вдалеке, и потоком дымящейся крови вдруг покажутся воды в реке. Это значит готовиться к сече, это значит на вылет мечи, но опять тишина, и на плечи лунный свет нам ложится в ночи. Никого на 100 верст по круге, никого на 100 лет впереди. И невидимы в призрачном круге, мы в холодной дали глядим. Божья воля или сказочный случай здесь поставили наши полки, но мерцают щиты у излучин в бесконечность текущей реки, а земля в звездном море кружится, и, качая ее на оси, мчится время степной кобылицей по заснеженным верстам Руси. Смешили друзей анекдотами, подруг угощали вином, и рай с золотыми воротами нам виделся сказочным сном. Шутили с бесенком-проказником, наукой смущали умы, но жизнь оказалась не праздником, а пиром во время чумы. И вот все дурим, докривляемся, и в души вливаем бурду, а после еще удивляемся, за что это будем в аду. А если и будем, когда еще? И дьявол с чугунной рукой ведет нас, господ и товарищей, по торной дороге мирской. Ведет нас по гибельной прихоти, да так, что и выхода нет. Но что-то нам шепчет о выходе на тихий евангельский свет. Но что-то сквозь муть прорывается, взлетает неясной тоской. И светлым огнем разливается над торной дорогой мирской.
Замечательные строки. Я хотел бы, чтобы мы о телевидении еще поговорили. Сегодня телевидение в России стало, может быть, даже более профессиональным, более жестким, более прагматичным, более подцензурным, что греха таить. Ну, стендалевский принцип журналистики – не комментировать, просто рассказывать про новость – вышел во главу угла. А каким вы видите качественное телевидение и русское телевидение? Потому что, мне кажется, то, что мы живем в России, накладывает свой отпечаток на любые творческие проявления, в том числе и на журналистику.
Ну, это такой глобальный вопрос. Я думаю, что у нас русское телевидение в России будет тогда, когда власть наша российская будет действительно русской, а не только русской по названию. Вот тогда у нас появится все. И русское телевидение, и русское радио, и жизнь.
Ну, русское радио есть, но там, в общем, не совсем те песни, вернее, совсем не те песни звучат.
Я-то имел в виду именно в настоящем смысле, в подлинном смысле этого слова. Не националистическом. Я всегда это подчеркиваю, а национальным. Потому что, ну как сказать, вот телевидение. Вот мы сейчас говорили, что такое русское телевидение. Где приоритет, наверное, будет все-таки не попсе, не эстраде, не развлечениям, а программам и передачам, которые дают духовную пищу людям. Которые формируют, воспитывают личность. И даже на развлекательном уровне это должно происходить. Даже на развлекательном уровне. Должно быть какое-то духовное воспитание всегда. А у нас сейчас идет просто шоу, сплошное шоу из всего. Самолет разбился, шоу устраивают.
Ну, развлекательная часть как бы вышла в главу угла. Считается, что граждане, не надо их перегружать чем-то тяжелым или тем, что заставляет думать. Нужно развлекать, чтобы человек пришел, лег там на диван, бутылку пива поставил. Да. И вот
я знаю семьи, где телевизор просто не выключается. Причем не глупые люди. Вот они приходят с работы, не включают телевизор, они всей семьей. Они патриотичные люди. Они смотрят эти ток-шоу бесконечно. Одно, другое, третье, четвертое. По одной программе, по другой, по третьей. Где все повторяется, в общем-то.
Вот эта жвачка. Да, это тоже беда, в общем, современного телевидения. Но будем надеяться все-таки на лучшее. На перемены. Потому что, ну, не может все вот плохое быть. И только вот застабилизироваться ситуация. Все-таки большинство людей, они нормальны и адекватны. В том числе и начальники иногда меняются. И это приводит к хорошим, качественным подвижкам. Такой вопрос. У вас ведь есть и детские стихи. Вы даже написали либретто мюзикла, вот расскажите об этом, и, может быть, мы какую-нибудь одну песню на ваши стихи из этого произведения поставим.
Вы знаете, я совершенно не детский автор. Так получилось, что мой друг, московский продюсер Володя Венкин, с которым мы много раз по жизни пересекались, он живет в Тарусе, есть у него там дом, а Таруса — это вот такое же место, как и Обнинск, на полпути от Москвы к Калуге. И вот однажды мы с ним встретились, он говорит, а вот попробуй себя вот в детском жанре. Есть возможность сделать такую сказку. Но мне была задана тема. Сказка должна быть пиратской. Сказка должна быть про пиратов, и там должны быть два героя, которые, ну, вот уже заранее обусловлены. Даже три. «Колобок» и «Два жирафа», потому что так называлось издательство, которое это все вот раскручивало. «Колобок» и «Два жирафа» — известное детское издательство. И вот так появилась сказка «Колобок» и «Два жирафа» в стране пиратов. Но пришлось работать сразу в нескольких жанрах, то есть делать из 18 серий драматический такой большой проект радийный. Он не раз транслировался и по радио России, и по детскому радио, где роли озвучивали актеры театра Образцова. Там очень серьезная команда работала. Музыку писал Филипп Кольцов, московский столичный композитор. Я писал тексты песен, и, собственно, вся драматургия на мне была. И все это вышло уже в другом формате, в виде книги, в виде сказки, где совершенно замечательно поработала московский художник Лена Белоусова. Если бы не ее рисунки, ну, конечно, книга, выпущенная издательством «Росмен» в 2010 году, в самом начале 2010 года, она бы, конечно, не была бы столь удачной. Сейчас ее практически невозможно купить.
Замечательно. Что мы сейчас послушаем из этого произведения?
Это называется «Песня в таверне», очень лирическая песенка. Ее поют прекрасные артистки Светлана Минина и Анна Бутурлина.
вечность, и колокол прозвучит. Отброшенных мест попутный зюит вест, наш брик навсегда умчит. Пусть станет со дна крутая волна, обрушив девятый вал. Пусть ветер ревет и бешено рвет из рук рулевой штурвал.
Когда же вдали полоска земли покажется в синей мгле, мы скажем судьбе спасибо тебе за то, что пришли к земле.
А если в мираж уйдет берег наш, мечтой по волнам скользя, мы сдержим свой крик в тот горестный миг, надежду терять нельзя.
Ведь должны мы найти наш берег любви.
Архипелаг мечты.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Дмитрий Кузнецов, калужский поэт, который специально к нам приехал. Большое ему спасибо. Стихи у него замечательные. Есть подборки в интернете, на сайте стихи.ру в том числе, большая подборка. Ну, собственно, первое мое знакомство с творчеством Дмитрия Кузнецова произошло, когда мне наш общий знакомый сказал, что тут есть такой поэт, который немалую часть своего творчества посвящает осмыслению белого движения, осмыслению истории гражданской войны и революции, второй смуты русской. Что вас подтолкнуло об этом писать? Ведь часто это идет против течения. Вот власть наша как-то стремится слить несоединимое воедино, то есть красный патриотизм с белым. По-моему, это бред. И это невозможно.
Как это вот самое страшное, что сейчас происходит.
Смешать невозможно. Ну как вот, недавно я листал альбом такой, посвященный революции, гражданской войне. Там особо нового ничего не было для меня, но там масса было фотографий. Смотришь эти вот Харьков, 19-й год, когда вошли добровольцы, подняли тела расстрелянных,
да,
изнасилованные женщины, убитые, значит, заложники, у которых отрезаны, там, скрытые внутренности. Ужас, ужас. Это никто не говорит, что и у белых тоже это было, конечно, и у этих вот атаманских, этих всех частях это тоже происходило, но все-таки в меньшей степени.
Тут вот какая штука. Если взять исторические документы, то нигде у белых, в любом белом правительстве, что в Сибири, что на Дону, что на Севере, нельзя найти ни одного документа, где террор бы, вообще слово террор упоминалось.
Как государственная идеология.
Безусловно. Такого просто не было. Что говорилось бы о необходимости террора, о необходимости там массовых каких-то расстрелов между тем у советской стороны, у большевиков. Это было просто, вот, как вы говорите, во главе угла. Там просто выходили декреты о красном терроре, что говорить.
Ну да, Троцкий призвал и...
Знаменитая Донская директива Троцкого, где он просто казаков выводил из числа людей. Это как явление зоологическое, писал Троцкий.
Понимаете? Да, физическое уничтожение, когда части чёна окружали какое-то, значит, село и уничтожали всех полностью, вырезали эти хатыни вот русские. Об этом сейчас вообще никто не знает, но
есть,
это же было.
Есть даже более страшное, чем хатынь. Целый город был уничтожен красной партизанской бандой, которые работали вместе с Лозо. Я боюсь ошибиться, но кажется, он назывался, если не Благовещенск, то очень созвучно. Это на Дальнем Востоке. Там просто город был стерт. Об этом есть целый роман в эмиграции.
Почитайте что-нибудь из этого вашего замечательного цикла. Я призываю наших радиослушателей, кто не знаком с творчеством Дмитрия Кузнецова, найти его стихи. И они, конечно, замечательно. Они продолжают традицию русской эмигрантской поэзии первой волны. И Савин, и Туроверов вспоминается, и Владимир Смоленский, и Марьяна Колосова, и много кто еще.
Да, мне, кстати, посчастливилось работать над книгой Ивана Савина, самый большой том, который издан сейчас не только в России, но вообще, можно сказать, в мире.
Это с Виктором Леонидовым.
С Виктором Леонидовым, с моим другом, и с Элиной Карконин, которая живет в Хельсинки.
Ну, мы Виктора часто приглашаем, мы говорили как раз про Савина, был один эфир у нас.
Так, что касается стихов. Я слышал одни лишь легенды и были о давней гражданской войне. Мой дед и отец при советах служили, и я рос советским вполне, таким, как они. Только вышло иначе, сменилась времен череда, и вот я слезами бессильными плачу о том, что творилось тогда. Мне красных не жаль, ведь под сабли и пули, бросая шеренги полков, они сатанинской отравы хлебнули, и значит, их жребий таков. Мне белых не жаль, не о жалости молит погибшая белая рать, над нею свет веры спасительно пролит, а с верой легко умирать. Но русские души и русские лица, что срезало время клинком, мне жалко до боли, до слез на ресницах. Как будто железный нарком вновь цедит приказ, и по данному знаку встают у расстрельной черты, и в вечность идут, как в слепую атаку, заложники белой мечты. А может, напротив, морозная полночь, сиваш в ледяной чешуе, и падает, падает красная сволочь в прицельной свинцовой струе. И длится война до последнего вздоха, не в силах свой ход изменить. И в новом столетии другая эпоха плетет красно-белую нить. Знамя колышется гордо и плавно, вензель сверкает дрожа. Кажется, все это было недавно, цепкая память свежа. Взор государя пред замершим строем версты в огнях и крестах, шепот восторженный слава героям тает на милых устах. Или же все это выдумал кто-то, душу вверяя мечте. Яростным маршем проходит пехота, бьет барабан в пустоте. Нет, это дождь барабанит по крыше, ветер листвой шелестит. Новое время, былое не слыша, в черную пропасть летит. Они идут все ближе-ближе, их веком стал один бросок. Вот впереди поручик рыжий сбивает стеком колосок. Они идут, не замедляя свой упоительный разгон, и пыльный воздух накаляя, мерцает звездочки погон. Их бесшабашная бравада неудержима и слепа, как символ страшного парада глядят с нашивок черепа. Они идут, дрожите, черти, за пулеметную стеной. Здесь окрыленное бессмертие растет стремительной волной. Здесь нет пощады и смирения, а над лавиною свинца Господней славы озарение и блеск тернового венца.
Замечательные строки. Мне кажется, единственное, вот я никак не могу согласиться с таким мнением, что вот гражданская война — это борьба одних революционеров против других революционеров. Может быть, с этого все началось. Там правые эсеры оказались там в Комуче и так далее. Левые примкнули. Часть их примкнула большевикам. И появились красные и белые. Но, объективно говоря, все-таки надо смотреть глубже и понимать, что духовную составляющую этого противостояния, с одной стороны, те, кто за Господа нашего, кто с Иисусом Христом, кто за порядок, кто за нормальную человеческую жизнь, а с другой стороны, те, кто за интернационал, за мировую революцию, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, и, в общем-то, примирить эти вот позиции красных и белых даже спустя 100 лет крайне тяжело. Тем более многие вещи, они нисколько не ушли в прошлое, не устарели. Я не столь давно общался с одной дамой весьма там преклонного возраста, но отец был расстрелян красными в 19-м году в Кисловодске. Ну, то есть это близко все, это не какую-то седую древность ушло. Для многих семей это их боль, их трагедия. Это то, чего, в общем, трогать тяжело, как вот угли костра, там вроде они все остыли уже, но рукой не проведешь, потому что рука сгорит просто-напросто.
Я бы сказал, что гражданская война еще и не кончилась, она продолжается. Она продолжается и в душах, и в обществе, и, к сожалению, наш мир разделен. Вы понимаете, сейчас что происходит? Вот действительно пытаются смешать белое и красное. И недавно я присутствовал на встрече с учителями, когда молодой учитель истории, ну сколько ему лет, 25, наверное, 26, он встал и начал говорить, что мы обязаны формировать позитивное отношение к историческому процессу. Я не выдержал, подал реплику. Вы знаете, позитивное отношение может быть только к покойнику. Или хорошо, или ничего. А к историческому процессу должно быть нормальное отношение. Если там есть вещи, которые...
Трезво взвешенные.
Да, надо ужасаться, то ими надо ужасаться. Понимаете, нельзя вот позитивно относиться к тому, что творили Балакун и Землячка в 20-м году, в ноябре 20-го года, в декабре, в начале 21-го в Крыму. По разным оценкам, там сотни тысяч людей были уничтожены.
Ну, 120 тысяч человек дают историки такую цифру, от 60 до 120. Причем, к сожалению, большое количество мирных граждан было уничтожено, которые где-то работали.
Ленин призывал просто зачистить Крым от всех элементов буржуазных, которые помнили Крым при Врангеле.
А как вы отнеслись к замечательной работе? Я вот очень хорошо отношусь к фильму «Солнечный удар». Полетели критические стрелы, и даже в интернете, в соцсетях пошли полемики. Многие фильм не приняли, и с точки зрения там профессиональной, мол, театральная более стилистика. Но, тем не менее, видишь, что какая в России замечательная актерская школа, и что нашли людей, которых никто не знает, там известных людей не так много в этой картине.
Ну, вы знаете, я как раз отношусь к тем людям, которые этот фильм не приняли, потому что сам рассказ «Солнечный удар», он мало общего имеет с тем, что сделал Никита Сергеевич Михалков. Я к нему хорошо отношусь как к человеку, в свое время он нас поддержал. Вот с проектом Савина, и спасибо ему, что он выпустил замечательных русских поэтов книги
Фурверова,
Савина.
Да,
вот спонсировал. Спасибо вам огромное. Что касается фильма «Солнечный удар», то главное, что меня просто убило и резануло по глазам. Вот вы помните, там этот накопитель, где сидят офицеры, они все такие красивые, они в черкесках, в газырях, там, в золотых погонах, весь цвет такой. Я не знаю, может быть, он хотел такой символ показать, на самом деле все было не так.
Ну, конечно, да, люди
вот
оборванные.
Как пишет Савин, что сначала шли махновцы, которые брали вообще все хорошее, что только вот более-менее крепкое, потом шли регулярные части, которые забирали все остальное, раздевали людей догола, а потом шли просто тысячи вот этой вот шантропы, которые загнали вот советские армии, это же валили же, просто вот массой брали, неумением воевали, а как раз числом.
Да, у Савина есть очерк «Плен», где очень подробно.
Это страшно просто, да. И никаких там вот этих вот красавцев-офицеров в накопителях не было, люди были просто действительно раздеты.
Ну да, я думаю, что и люди-то знали о своей судьбе, на самом деле тоже в фильме небольшой тоже сделан перекос от исторической правды, потому что человек в таком положении, в пороговом, он не может не знать, что обречен.
И землячка была вовсе не такой интеллигентной дамой, как показано в фильме. Это фурия была еще-то. Об этом с содроганием вспоминали все, кто ее знает. Не дай бог, говорили, иметь во врагах эту даму.
Ну, в завершении уже нашего разговора я бы хотел, чтобы еще что-то прочитали. И поскольку мы планируем песню Вячеслава Копорина поставить, современного музыканта замечательного, «По улицам нашим», она об этих псевдонимах на улицах наших городов, населенных пунктов большевистских, которые никуда не делись, потому что процесс дебольшевизации не произошел, к сожалению, в должной степени. И Войковская остается Войковской, и много еще.
Это моя больная тема, вот эти названия улиц, названия районов. Вот эти памятники страшные, которые стоят не людям, в общем, которым они не должны стоять, эти памятники, это символика страшная штука, мы это недооцениваем. И когда мне говорят, спрашивают, ну а чем плохо жить на улице Марата? Я говорю, а вы хотели бы жить на улице Чикатило? Они говорят, ну как же, он 50 человек убил, а Марата убил в разы больше, он там 500 убил, и даже больше, чем 500, а вы живете на этой улице. Понимаете, вот я когда был в Париже, я специально интересовался, там нет улицы Марата, там нет улицы Робеспьера, это слишком кровавую память о себе оставили наши товарищи. Правда, когда я русскому историку, который много лет живет в Париже, Виталий Жеменко, об этом сказал, он мне похлопал по плечу, ну чего, у нас есть улица Сталина.
Вообще-то говоря, глава Харьковской чрезвычайки, он лично расстреливал в день 70, ну или 80 человек, это минимум, это была минимальная норма, иногда она была и выше.
Палач Саенко такой,
да,
который
да.
дожил почти до середины 70-х годов, и где-то в 72-м году его орденом Октябрьской революции наградили за большой вклад.
Да, поэтому для меня, если человек имел отношение к ЧК, к ЧОНу, частям особого назначения или к чему-то подобному, его руки, как правило, по локоть в крови. И даже наши некоторые видные советские писатели, которые там служили, подмахивали все эти расстрелы.
Ну, Гайдар, списки. Он же просто был неравновешенным человеком, он психически был больной, к сожалению.
Да, поэтому это, конечно, страшно, это, конечно, нужно изживать себе, об этом нужно говорить, напоминать. Сегодня, к сожалению, мы все реже об этом.
Но я бы всем вот рекомендовал обязательно прочитать рассказ «Щепка» Владимира Зазубрина. Это писатель-чекист, который работал в ОЧК, но он очень такая незамысловатая чекистская проза, но талантливая. Рассказ написан по свежим следам, в 24-м году. Это «Будни ЧК». «Будни ЧК».
Он, и фильм был снят перестроечные годы, его чекист. Не показывали сейчас.
Ну, показывали. Вот года три назад я его порекомендовал для конкурсной программы в Дом русского зарубежья на фестиваль, кинофестиваль «Русское зарубежье». Его там показывали, даже награду какую-то получил. Хотя снимался еще в начале 90-х годов. Ну, не очень удачный. А вот само это произведение «Щепка» Владимир Зазубрин, его обязательно нужно прочесть, очень отрезвляет. В отношении
не, ну, были даже вот среди советских писателей честные люди, которые честно показали войну, я считаю, гражданскую. Я считаю, что и Артем Веселый, да, уже конечно. Расстрелянная «Россия кровью умыта», это замечательное произведение, и Александр Яковлев.
Да, писатель. Можно даже Чапаев, Фурманова читать, просто читать и думать над тем, что происходило, что написано. Почему казаки Чапаева ненавидели? Потому что он их считал вот именно как троцкий зоологическим явлением. Ну, как можно к этому человеку позитивно относиться?
Прочитайте уже в завершении разговора несколько стихотворений, которые относятся к нашей теме, которую мы сегодня поднимаем.
Вот стихотворение, которое, я считаю, что у него наиболее удачная судьба, чем у многих других стихов. Сейчас оно уже звучит в виде песни, и вот недавно мне новую песенную версию мой друг показал, Сережа Мазуренко, артист петербургский. Это стихотворение «Три сестры». Закаты холодные рдели, и ехал за ними вдогон в частях генерала Эрдели тяжелый армейский фургон. В сплошной боевой круговерти там жили под стоны и крик три юных сестры милосердия и доктор, ворчливый старик. А гибель над ними витала, меняя обличье свое, и если бинтов не хватало, на полосы рвали белье, и души на полосы рвали, о сломанных судьбах грустя, но это припомнит едва ли историк столетия спустя. До ныне из пропасти серой глядят роковые года любовью, надеждой и верой. Трех девушек звали тогда. Увы, не в сиянии райском им виделась русская новь, и первой в бою под Батайском однажды погибла любовь. А следом, смежая ресницы, средь общего горя и зла, в какой-то тифозной больнице надежда сгорела дотла. Когда же от алого крапа в Крыму застывала земля, одна только вера по трапу сходила на борт корабля. И вот уже, верьте, не верьте, но целых полвека с лихвой в Белграде, в Париже, в Безерте она появлялась живой, не трогала горькая старость, открытое миру лицо, ни разу печаль и усталость ее не сжимали в кольцо, не тлела простая одежда, но где бы она ни была, повсюду любовь и надежда над ней возносили крыла. Вот был такой случай, когда, по-моему, 2 года назад на открытии фестиваля «Русское зарубежье» ко мне подошел человек, представился и сказал, что он эти стихи знает давно, и однажды он их прочел во Франции на слете организации «Русские витязи», старые скауты. Им всем уже под 60, за 70 лет было.
Дети и внуки участников.
Дети и внуки, да, участников «Белого движения». Ему не поверили. Вот это для меня была высшая награда, как крест из рук генерала Корнилова. Ему не поверили, сказали, говорят, ну не может этот человек, который вот сейчас живет в постперестроечной России, написать. Это кто-то из наших написал, и мы это слышали. Это давно еще
не,
было.
Не, ну поэт, он, у него зачастую кожа отсутствует. Он чувствует то, что происходило когда-то. Да, Лев Толстой, он написал «Войну и мир», он же не воевал. А мы верим тому, что
но такой отзыв для меня был просто высшей наградой.
Давайте еще одно стихотворение, но которое как бы подведет некий итог.
Ну, этой теме итог подвести трудно. Я просто хотел вспомнить сейчас в небольшом стихотворении тех русских женщин, девушек, которые воевали в гражданскую войну, воевали в белых частях. Эта ночь успокоит любого после рейда за 3-9 верст. Позади колокольни Тамбова, до мелькания буденовских звезд, и уже не в господской кровати ты забылась девическим сном, а в чужой, переполненной хате, укрываясь шинельным сукном. Кем ты стала? Российским гаврошем среди сотен измученных лиц, навсегда позабыт и заброшен институт благородных девиц. Доброволец, не светская дама, отчего же в ночной тишине беззащитная детская мама? Ты чуть слышно, бормочешь во сне.
Спасибо за замечательные строки. Я призываю тех, кто имеет доступ к интернету, познакомиться с творчеством нашего сегодняшнего гостя. Замечательный поэт, писатель, историк, публицист, телевизионщик Дмитрий Кузнецов был сегодня в студии Благовещения. И в завершении разговора еще одна песня на его стихи «По улицам нашим». Песня на музыку Вячеслава Капурина и в его исполнении. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь.
До свидания.
Родных и старинных давно не увидишь названий былых, тех самых вишневых, грушевых, рябинных, простых и наивных, но вовсе не злых. На улицах наших давно поселились Перовская с бомбой, Дзержинский с мечом, Подвойский, Урицкий и весь большевистский, залепленный пломбой вагон с Ильичом. На улицах наших скрежещут зубами Каляев и Войков, пугая детей, а Киров все душит и душит руками котят на помойках во имя идей. По улицам нашим придет Луначарский, и Крупская рыщет ночною совой, и Бестель зовет выпить кровушки царской, а Разин лохматой трясет головой. Но как ни крути, по закону природы, по Божьему слову, что крепче брони, когда на пути палачи и уроды, всей жизни основу ломают они. На улицах наших, на улицах наших, из прошлого хлещет зловонной рекой, и уда советско-бандитская каша, и бронзовый гном тычет в небо рукой, и бронзовый гном тычет в небо рукой.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Письма митрополита. Незнакомая старушка подошла после богослужения и сообщила, что некий человек хочет передать мне важные исторические документы. Предприятие осложнялось тем, что человек этот жил в Эстонии, в Москву приехать не мог, а отправлять документы почтой не решался. «Русские письма пропадают», — объясняла старушка. Получалось, что встреча может состояться лишь на границе, в Ивангороде. Как-то зимой выпало 3 свободных дня между службами. Я позвонил хранителю старых бумаг и отправился. Всякому хорошему делу, как известно, сопутствует искушение. Здесь они начались по приезде в Санкт-Петербург. Оказалось, что билетов до Ивангорода нет. Пришлось выбираться на трассу и ждать попутного автобуса. День выдался студеный, градусов 25, да еще, как положено в этой местности, ветер, и потому, не дождавшись за полтора часа нужного транспорта, я запрыгнул в какой-то автобус, чтобы оттаять. Он двигался в нужную мне сторону, однако очень недалеко. Пришлось вылезать и ждать следующего. Следующий довез меня до половины пути и перед тем, как свернуть с дороги, высадил возле дорожного поста. Я попросил помощи. «Это можно», — сказали инспектора. «В любую машину пристроим». Но запросили сумму, превышающую мое жалование. Намерзнувшись вдругорять на ближайшей автобусной остановке, я зашел в придорожный магазин. «Окоченел», — определил продавщица. «Чем согреваться будем? Водочкой?» «Хорошо бы, — говорю, — чайку с когорчиком. Чай так и быть налью, а когор у нас отродясь не бывало. Если не желаете водки, возьмите коньячный напиток местного производства. Кончину безболезненную, непостыдную, мирную гарантируете? Народ пьет, никто не умер пока». Расположиться было велено на подоконнике, где дремал белый кот. Я хотел потеснить его и спросил у продавщицы, как зовут альбиноса. «Зови, не зови, он глухой. Да и что хорошего тут услышишь? Мат-перемат». Кот на мгновение приоткрыл глаза, один голубой, другой розовый, и опять уснул. Отогревшись, я поблагодарил продавщицу, вышел на трассу, и вскоре передо мной остановился автобус, теплый, с мягкими сиденьями. Благополучно долетев до места, я отыскал нужный дом. Встретили меня обычные православные люди, которые всюду свои. Напоили чаем, вручили пакеты, проводили на обратный автобус. Так что к ночи я возвратился в Санкт-Петербург, а утром — в Москву. Пакет хранил письма и фотографии святого митрополита Макария, преданнейшего воина Церкви Христовой, служившего ей 70 с лишним лет, из которых 42 года в архиерейском сане. Начав с миссионерской деятельности на Алтае, он был затем епископом томским, а с 1912 года — последним перед революцией московским митрополитом. Душеполезные письма эти были адресованы одной из духовных дочерей владыки Макария, трудившейся сестрой милосердия на Западном фронте. После ее кончины они долгое время бродили неведомо где, пока не осели у того самого человека, который принес их из заграничной страны. Он называл себя монахом Саватием. Каких-либо частных тайн корреспонденция не содержала, а потому просьба хранителя об издании писем предоставилась выполнимой. И вот как-то в Троице-Сергиевой лавре сижу на скамеечке, отдыхаю. Подсаживается двое семинаристов. У каждого в руках только что вышедшая книжка писем. Один читает: «Жаль, что евреям дана воля смущать простой русский народ. Они идут против Христа». Другой: «Во времена нашествия монголов на Русь духовенство и иноки не испытывали столько оскорблений и лишений, сколько испытывают от несчастных христиан, богоотступников нашего времени». Завязался у них философский разговор о богоборцах и богоотступниках, и по всему выходило, что предатели и перебежчики куда хуже врагов. Беда нашему отечеству. Тут зазвонил колокол, и мы направились к службе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.